знаете, сегодня мне хотелось такую очень важную тему поднять для нашего размышления. Тема, о которой мы время от времени говорим в нашей жизни, но она столь важна, что следует как можно чаще об этом вспоминать. Мы поговорим о втором пришествии нашего Господа Иисуса Христа. И вы знаете, вот человеческая жизнь обычно так устроена, что вот эта физическая жизнь, в которой мы живем, она настолько сильно влияет на нас, настолько мы привыкаем, что человек рождается, потом как-то возрастает, там начинает учиться, проживает какую-то определенную жизнь и уходит с этой земли. Нам начинает время от времени казаться, что вот этой вот земной жизнью все и заканчивается. Что вот земная жизнь – это единственный есть удел вообще каждого человека на земле. Что человек уходит, вот куда он уходит, и что с ним случается, мы не знаем. Вот. Но Писание очень много говорит о том, что жизнью, вот этой земной жизнью, все не заканчивается. Что за гранью этой земной жизни есть другая вечная жизнь, прекрасная жизнь. И вот как раз тема второго пришествия Иисуса Христа, она вводит нас в понимание или напоминание о том, что за гранью этой земной жизни есть другая, лучшая, вечная жизнь. Многие люди во все времена как-то старались проникнуть в будущее, заглянуть, что там за гранью смерти, что будет завтра, что будет через год, что ждет нас в будущее. Людям всегда хотелось знать будущее. Может быть, потому существовало множество, я бы даже так сказал, и обманщиков различных, шарлатанов или людей, как-то связанных с таким темным оккультным миром, которые предсказывали будущее, которые за деньги могли сказать человеку, что его ожидает впереди. Иногда это сбывалось, иногда нет, но до сих пор даже в цивилизованных странах существует множество вот таких людей, которые предсказывают будущее. Но, конечно, лучше всего можем узнать будущее из книги Библии. Потому что именно Бог, Творец, открывает нам многие моменты, которые ожидают нас в будущем. Чем более тщательно мы изучаем Священное Писание, Ветхий Завет, Новый Завет, тем больше мы узнаем о том, что в будущем ожидает нас. Но вместе с тем нам нужно признать, что мы не все знаем. Мы не все знаем, мы не все понимаем, мы не все знаем в деталях, что ожидает нас впереди. И в каком-то смысле будущее – это, знаете, даже такое определенное, как игра-пазл, где есть разные фрагменты. Даже в Библии вы нигде не найдете, что прям так подробно написано. Вначале будет это, потом это, потом это, потом это. В разных текстах Библии, у пророков, в высказываниях Иисуса, у апостолов, в книге Откровения есть какие-то фрагменты, вот эти кусочки пазл, которые говорят нам о будущем. И иногда появляется у христиан, особенно у служителей, у людей, изучающих Библию на профессиональном уровне, появляется искушение сказать, что так как я этот пазл сложил, это наиболее истинная картина. Или даже это единственная истинная картина. Вот как все будет в будущем. Но, как один говорил мой друг, знакомый брат, он служитель церкви, он говорил, что важно иметь некое такое богословское смирение, смирение перед Богом, и понимать, что мы не все знаем, мы не все понимаем, мы ограничены. И не случайно в библиотеках церквей и вообще в такой всемирной библиотеке есть, наверное, сотни, тысячи томов толкования книги, например, «Откровения». Или книги Даниила пророка, или пророчества Иисуса Христа. И когда мы их начинаем читать, сравнивать, то оказывается, вот эти кусочки пазл по-разному сложены. По-разному люди представляют, что такое великая скорбь, когда будет восхищение церкви, там по поводу тысячелетнего царства вообще куча вариантов и так далее. Вот. И есть очень важный текст Писания, друзья. Я бы вам советовал записывать, все-таки не лениться, некоторые тексты Писания, какие-то мысли, потому что наша память так устроена, что мы много чего забываем, и бывает нужно где-то вспомнить, и лучше, когда есть записи. Итак, есть такой очень важный текст Писания, Второзаконие 29:29, его легко запомнить. И там написано так, что «сокрытое принадлежит Господу Богу нашему». То есть вещи, которые Бог нам не открыл. Не открыл, это его прерогатива, он суверенный Бог. Он трансцендентный Бог, который имеет право что-то открыть или не открыть. А открытое принадлежит нам и детям нашим. Но для чего нам Бог это открыл? чтобы нам жить в соответствии с этим, чтобы исполнять слова закона Божьего. Поэтому, когда мы сегодня немножко прикоснемся к этой теме второго пришествия Христа, теме, что будет завтра, что будет в будущем, вот под таким углом мы посмотрим, что мы не все знаем. Какие-то вещи знаем, о чем-то Библия говорит более четко, а какие-то вещи все-таки от нас сокрыты. И вот когда я начал готовиться к этой проповеди, то я начал читать книги, изучать Священное Писание, я увидел, что это огромная тема, тема будущего, тема даже второго пришествия Христа. И, скорее всего, второе пришествие Христа можно разделить на несколько этапов. Там, первая, как бы, стадия пришествия Христа, вторая, окончательное пришествие Христа и так далее. И честно вам сказать, что я даже пришел в некое, ну, какое-то внутреннее такое смущение. Ну, как вот объять необъятное в рамках вот одной проповеди, там, пусть даже там 30-40 минут. Как можно объять необъятное? Я вот так молился, размышлял, и мне пришло на сердце почитать наше вероучение. В каждой церкви есть свое вероучение, и вот в нашем вероучении я увидел, есть несколько пунктов. Вот это записано в вероучении евангельских христиан-баптистов, и я взял их просто за основу. Мы, как евангельские христиане-баптисты, на основании Священного Писания веруем во что? Мы веруем, что будет второе пришествие Христа в силе и славе. Если первое пришествие Христа было, помните, в смирении, как росток из сухой земли, не было в нем ни вида, ни величия, там глаз не возопьет, не услышите голос его на улице и так далее, да, он пришел как агнец быть закланным, да, он пришел умереть и так далее, и так далее. Но второе пришествие будет другим, будет в силе, будет в славе. Мы веруем, что пришествию Христа на землю предшествует восхищение церкви. Мы верим в восхищение церкви, мы об этом чуть подробнее будем говорить позже. Мы верим, что для верующих, для спасенных, будет судилище Христово. Но это будет другое, чем великий суд Божий. Также мы верим, что будет суд Божий для всех людей, живых и мертвых, верующих и неверующих. Это два разных события. И мы верим, что после Божьего суда наступит вечность. Человек сотворен для вечности. Не для того, чтобы только там 30, 40, 60, 70, 100 лет прожить на этой земле, но для вечности. Но вечность будет разная. Для одних это будет вечное блаженство с Иисусом Христом, а для других это будет вечное мучение. И обо всем этом говорит Библия, и мы сегодня немножко прикоснемся к этой теме и будем размышлять. Итак, вот первое, с чего мне хотелось бы начать, напомнить, что первое пришествие Иисуса Христа, вот, 2000, ну, условно говоря, в 2012 году, мы живем вот там где-то больше 2000 лет назад, первое пришествие Христа было для чего? Для спасения грешников. Он пришел спасти людей своих от грехов их. И вот в книге Второзакония, в 9 главе, в книге, простите, Послание к Евреям, в 9 главе написано, что Он же, Христос, однажды, к концу веков явился для чего? Для уничтожения греха жертвы своей, да, пришел прийти, спасти своих от грехов их, да? И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих. Но дальше написано, во второй раз явится уже не для этого, уже не для того, чтобы взять грехи наши на себя. Он явится для ожидающих его во спасение. И вот, на мой взгляд, вот эта фраза, она ключевая. Когда мы задаем вопрос, для чего, для кого прежде всего придет Христос во второй раз, ответ вот здесь. Для ожидающих Его во спасение. То есть Христос придет не для тех, кто номинально считает себя христианином, ходит в церковь, какие-то обряды исполняет, может быть, там какие-то деньги жертвует на церковь или что-то еще, но Он придет, чтобы взять к себе прежде всего тех, которые ожидают Его, которые веруют в Него, любят Его, стремятся жить по воле Его, стремятся служить Ему, угождать Ему и ожидают Его. Для них в первую очередь придет Господь Иисус Христос. Да, вот первый раз вот таким образом явился Христос. Пришел умереть, пришел пострадать, пришел взять на себя грехи тех, которые фактически его распинали. Мне вот очень нравится вот эта картинка, я три раза ее вставил специально, это не была какая-то техническая ошибка. Это современный автор, скорее всего, американец, нарисовал такую вот картину, когда современный человек, участвующий как бы в распятии Христа, у него в одной руке молот, другой гвоздь, но тем не менее распятый, воскресший Христос пришел, чтобы спасти этого человека. Друзья, и такими были мы с вами. такими были мы с вами. Пусть мы не жили 2000 лет назад, пусть мы непосредственно не кричали «распни, распни его», пусть мы не были этими солдатами римскими, которые непосредственно осуществляли казнь, там, бичевание или прибитие Иисуса Христа ко кресту, но грехами своими, беззакониями своими мы косвенно, но участвовали в этом. И первый раз Христос пришел для того, чтобы спасти вот таких грешных, меня и тебя. Но, как мы уже прочитали, что второй раз он явится уже не для очищения греха. Он уже совершил это очищение, и кто верует в это, кто принимает это, будет спасен через Иисуса Христа. Но второй раз он явится для ожидающих его. И в Евангелии очень много говорится о том, что Христос обязательно придет второй раз. Обязательно придет. Он не просто так, вот, знаете, умер за всех, там, вознесся, воскрес и все, там, сказал, ну, прощайте, там, когда-нибудь встретимся. Нет. Он говорит, что Писание говорит, что он придет еще раз. И один из таких текстов записан в книге «Деяния апостолов», в первой главе. Там описывается событие, когда Христос уже умер, воскрес, потом являлся ученикам, и, наконец, настал момент его так называемого «вознесения». Есть даже такой праздник в христианской церкви, по крайней мере, в восточной церкви, праздник Вознесения, когда вспоминается, как Христос видимым образом на глазах удивленных учеников стал подниматься от земли, и написано, поднимался, и облако взяло его, то есть он как бы вошел в облако и перестал быть видимым. И вот когда вот эти удивленные ученики, будущие апостолы, стояли, ну, наверное, простите, раскрыв рот, и смотрели на это удивительное событие, оно было неожиданно для них. Они только что его спрашивали, когда вот будет царствие твое, вот не пришло ли время, вдруг вот он возносится. И тогда явились им два ангела, написано здесь два мужа в белой одежде, и сказали удивительные слова. Вот этот самый Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. Да? То есть это обещание, что второе пришествие Христа будет таким же образом, он придет и... Об этом говорит Священное Писание. Ну, по-разному художники себе представляют, как это может быть. Вот, возможно, это было так или как-то по-другому, но то, что Христос придет, об этом многократно, многообразно говорит нам Священное Писание. И это не просто учение баптистов или учение православных, это учение Священного Писания. И есть много других текстов, подтверждающих о том, что второе пришествие Христа будет обязательно. Ну, например, есть такая известная 24 глава Евангелия от Матфея, когда описываются там в ней признаки второго пришествия Иисуса Христа, приближающегося, да. И вот эта глава начинается с таких слов, когда Иисус сидел на горе Елеонской с учениками, они спросили, когда же это будет? Иисус еще даже не умер на кресте в то время. Иисус еще не воскрес, Иисус еще не вознесся, но он предупреждал их, что будет его такое победное царственное пришествие и так далее. И они говорят, когда это будет? То есть это очевидно, что это будет. Они спрашивали, когда. Ну вот в книге Откровения, мне этот текст очень нравится, в первой главе, 7 стих, такое утверждение. «Вот грядет с облаками и узрит его, Иисуса Христа, всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные». То есть здесь утверждается, что будет второе пришествие Христа, что его увидят все, и даже те, которые там вот 2000 лет назад пронзили его, и все другие нечестивцы, и атеисты, и безбожники, и люди различных других странных, так сказать, религиозных направлений, конфессий нехристианских, они увидят его и возрыдают пред ним. А почему возрыдают, друзья? Почему возрыдают? И ответ такой, что они будут не готовы. Они не ждут, что это случится. Они, может быть, и не хотят, чтобы это было. Они, может быть, и мало того, что не верят. Кто-то смеется над этим. Кто-то говорит, вот там христиане сказок понапридумали. Да, вот там какой-то Иисус, когда-то он был, да еще придет. Ха-ха-ха, как весело. Но вот именно для этим людям будет меньше всего весело, когда Христос вернется. И я читал, как один известный французский атеист говорил, что я не боюсь жить. Я не боюсь умереть, но я боюсь, а вдруг я воскресну. То есть представьте себе состояние человека, который не верил, смеялся, глумился над всем сверхъестественным, что какой-то есть параллельный мир потусторонний, какое-то будущее, какая-то загробная жизнь. И вдруг он спокойно, так сказать, умирает, может быть, окруженный близкими, закрывает свои глазки, что в надежде, что все закончилось, всем говорит пока, закрывает глазки, оказывается, есть другой мир, есть загробный мир, где он реально, в котором он реально окажется. И это страшно на самом деле. И как ни удивительно, но в наши дни мы становимся свидетелями, как атеистическое движение во всем мире вдруг начинает как-то поднимать голову свою. Я не знаю, друзья, но мне по моей простоте или наивности казалось, что с падением Советского Союза, когда вот эта атеистическая коммунистическая идея рухнула в масштабах такой империи, как Советский Союз, мне казалось, что, ну, какое-то прозрение наступило у всех цивилизованных людей, и вместе с падением Советского Союза рухнула вот эта атеистическая идея, но оказывается, это не так. И сегодня и на Западе, и в Америке, и в России, и недавно я прочитал в интернете, в Украине начинают активизироваться различные атеистические такие группировки, и они вывешивают свою рекламу и на сайтах, и такую где-то вот там на билбордах, там на автобусах, везде, что там живите спокойно, там типа никакого Бога нету, все это сказки, все это там церковники придумывали, это все всякая там чушь и так далее, и так далее. Но именно этим людям будет хуже всего, когда вдруг для них окажется очевидным, что то, над чем они смеялись, то, во что они не верили, это будет реальностью. Но также будет и печально тем, которые знали об этом, верили в это, каким-то образом соглашались, но оказались не готовыми. И вот когда мы говорим о втором пришествии Христа, то ну, большинство христиан соглашаются, что, так сказать, первым этапом второго пришествия Христа будет восхищение церкви. Первым шагом, первым этапом, первой частью второго пришествия Христа будет восхищение церкви. Когда Христос еще не сойдет на землю, не сойдет как царь, не сойдет, чтобы судить людей, но прежде всего Он возьмет к себе на небеса таким сверхъестественным образом свою церковь, свою невесту. Возьмет тех, кто как раз веровали в Него, которые ожидали Его, которые любили Его, которые стремились жить по Слову Его, которые имели общение с Ним, которые стремились хвалить Его, поклоняться Ему, исполнять Его волю. И один из текстов, и тоже много текстов на тему восхищения, но один из них это послание Фессалоникийцам, первое послание Фессалоникийцам, 4 глава. И вот там апостол Павел, объясняя верующим в этом городе Фессалонике, он говорит, что «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших во Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встреченью Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». То есть, Писание говорит, что настанет момент, когда истинная церковь Иисуса Христа, вот я употребляю это слово, но что в него входит? Это не значит какая-то конфессия или какая-то одна только поместная церковь. Иногда нам хочется сузить и сказать, что истинная церковь Христа – это вот только мы, это вот только баптисты, это вот только церковь Благая Весть, это только я. Но на самом деле Библия говорит, что всякий человек во всяком народе, боящийся Господа, верующий в Него, как в Иисуса Христа, принявший Его своим Спасителем, живущий им и для Него, имеющий с Ним живое общение, ожидающий Его, стремящийся исполнять волю Его, вот именно живой для Бога, вот Он является частью вот этой невидимой церкви Христовой. Есть видимая церковь, есть церковь православная, есть церковь в каком-то храме, собранная на конференции, на конгрессе, но вот есть эта невидимая церковь, состоящая из людей разных национальностей, черных, желтых, краснокожих, бледнолицах и так далее, людей разных каких-то, может быть, культурных традиций. Иногда мы посещаем, где-то бываем в другом городе, в другой стране, видим, как люди по-другому поклоняются Иисусу Христу, не так, как мы, в других традициях, да, в другой, может быть, одежде, другая музыка у них и так далее. Но суть не в этом. Суть в том, какое отношение даже не у этой церкви, а у каждого конкретного человека какое отношение с Господом Иисусом Христом? Есть ли у него вот это живое отношение? Есть ли у него живая вера? Действительно ли он среди этих ожидающих? Действительно ли он среди тех, кто принял Иисуса Спасителем, кто омыт кровью Христовой, кто рожден от Духа Божия, кто примирился с Богом через Иисуса Христа и стремится жить по воле Божией? Вот эти люди, они будут восхищены. Вот эта церковь Христа, невидимые, но Богу видимые, ведомые, все они будут восхищены с Иисусом Христом. И вот одна из таких подсказок, мне очень этот текст нравится, если вы помните, может быть, год назад я проповедовал на этот текст, послание к Колоссянам, 3 глава, вот, «За кем придет Христос?» Итак, если вы воскресли со Христом, то есть вы уверовали во Христа, да, Он воскрес в вашей жизни, Он изменил, сделал вас новыми, да, то ищите горнего, то есть небесного, Божьего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Вот это одна из подсказок, кто будет восхищен, друзья. Тот, для которого Христос – это его жизнь, это его радость, это его надежда. Это его отрада, это его любовь, это тот друг его души, это пастырь его души. Вот если это так, то тогда ты и я, мы будем восхищены на небесах. А если даже я и ты и я, члены правильной церкви, мы покаялись, может быть, когда-то крестились, будучи взрослыми, записаны в книге или там в списке на компьютерном в церкви «Благая весть», но если Христос не является твоей или моей жизнью, если Он не радует нас, если Он не вдохновляет, если у нас нет контакта с Ним, если у нас нет желания угождать Ему, служить Ему, стремления к Нему, то возникает вопрос, а для нас ли будет восхищение? Будем ли мы восхищены? Сподобимся ли мы этой чести быть восхищенными вместе с Господом нашим Иисусом Христом? И, безусловно, вот для этих верных, для этих преданных Господу восхищение будет... ну, я не знаю, самым главным праздником их жизни. Все остальные праздники, там, я не знаю, рождение, день рождения, свадьба, какие-то именины, какие-то еще, они будут жалким отражением, тенью той радости, того торжества, которое вкусят те, кто действительно сподобится к восхищению, друзья мои. Когда явится Господь, когда Он скажет, придите ко мне, благословенный, когда Он скажет, тебе и мне хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина моего. Друзья, это ни с чем не может быть сравнимо. Это самая кульминация нашей земной жизни и вхождение в жизнь вечную. Дай Господь, чтобы я и ты сподобились вот быть восхищенными, когда Господь придет. И апостол Павел пишет о себе вот эти удивительные слова, как бы еще раз повторяя, специально эту фразу выделил таким особым цветом. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день он». И вот в этот день, да, восхищение. «И не только мне, но и всем возлюбившим явление его». Друзья мои, мы среди тех ли, кто возлюбил явление его? Когда как-то художники пытаются представить себе вот этот час и момент восхищения церкви, то однозначно они что-то рисуют, изображают вот эту радость, радость встречи, радость ожидания, радость, готовность к этому восхищению, да, возлюбившим явление его, ожидающим его во спасении, душе, которая в сердце восклицает, ей гряди, Господи Иисусе, я люблю Тебя, я жду Тебя, я хочу быть с Тобой, я хочу оставить эту землю с ее заботами, грехами, немощами, мое тело с этими болезнями какими-то, да, я Твой, Господи. Когда же явится Христос, жизнь ваша? Вот это, вот об этом идет речь. Для кого Христос, жизнь здесь, на земле, для того и восхищение будет действительно его величайшим праздником и днем торжества, днем вхождения в Царство Господа нашего Иисуса Христа. Но Писание говорит о том, что нужно быть готовыми к восхищению, что нужно готовиться. Это важный такой момент. Есть довольно много текстов, есть много сравнений, что это значит быть готовыми. И очень часто в Евангелии, ну, наверное, это был такой типичный образ вот того времени, когда есть некий хозяин дома или царь, который отправляется на какое-то время в другую страну или на брачный пир, и он оставляет свой дом, свое хозяйство слугам, поручает им, что нужно делать, и говорит, что я приду, и вы, ну, должны передо мной отчитаться, да, как вот вы тут вверенные мне, так сказать, имущество, дела, как вы делали. Но он говорит, что я точно не знаю, я вам не могу сказать, когда я вернусь, но вы должны быть готовыми. И вот есть много притч, историй в Писании, которые подтверждают, что будут счастливы, будут блаженны, будут радостны те слуги, дети, ученики Иисуса Христа, которые в какое бы время ни пришел Иисус, они будут готовы с радостью сказать: «Господи, заходи, Господи, я так рад, что ты вернулся, я так тебя ждал, я так люблю тебя, Господи, я с радостью вот открываю двери, ты мой Господь». И, например, в Евангелии от Луки, в 12 главе, в современном переводе, этот текст я привел: «Всегда будьте в полной готовности, одежды ваши должны быть подпоясаны, светильники зажжены». То есть в древнем мире, когда, вы знаете, человек отправлялся в путешествие или куда-то на работу, вот эти длинные полы его, там, не знаю, хитоны, какой-то одежды, они обычно подпоясывали, затыкали за пояс, да, чтобы можно было идти, двигаться, работать. И на тот случай, если путешествие, ну, предполагалось и ночью идти, светильники должны быть и так далее, там масло заправлено. То есть целое такое приготовление должно быть. И вот это символически объясняется, что мы, как верующие, должны быть готовы ожидать Христа, делать Его дела здесь, быть Его верными слугами. И это очень важно, друзья. И Писание предупреждает: будьте вы в готовности, потому что Сын Человеческий вернется в час, когда вы не знаете. И есть много других текстов Писания. Я понимаю, что в рамках вот одной такой проповеди невозможно все осветить. Некоторые только из них. Послание к Евреям, 12 глава. «Старайтесь иметь мир со всеми, святость, без которой никто не увидит Господа». Вот о чем предыдущий проповедник тоже говорил, да, то есть если мы годами носим какие-то ссоры, непримирения, обиды, с кем-то не хотим видеться, встречаться, сидеть рядом в церкви, там что-то еще, какая-то досада у нас, огорчение, может быть, это наши родственники, может быть, это братья и сестры по вере, может быть, какие-то даже соседи неверующие, это говорит о том, что у нас есть некое бремя, которое может помешать нам быть готовыми ко встрече с Господом Иисусом Христом. Вчера в церкви воскресенье проходило общение для вдов нашего московского объединения, и вот там проповедовал брат Юргис, это пресвитер церкви воскресенье, он такой привел пример, как однажды братья пришли навестить одну сестру-старицу, верующую, бабушку, христианку, и в процессе общения в ее доме увидели, что она не разговаривает со своей дочерью. Вот живут две женщины в одном доме, мать и дочка, и они между собой не разговаривают. И братья говорят: ну, сестре этой старице, говорит, а что это вы с дочкой-то не разговариваете? Она говорит: видите, он, говорит, ковер в углу стоит. Вот она, говорит, 15 лет просит, чтобы я ей подарила, а я, говорит, ей не дарю. Ну, жалко, говорит, понимаете? Вот, к сожалению, бывает что-то в нашей жизни, что несопоставимо с вечностью. Несопоставимо, но мы держимся за это. Нам трудно как-то себя смирить, нам трудно попросить прощения, нам трудно что-то вернуть, нам трудно смириться перед человеком, простить кого-то, да, что-то выяснить. И мы несем это. И может так оказаться, что вот эта несвятость, эта некая непримиренность, она будет тормозом, она будет препятствием к нашему восхищению, к нашей встрече с Господом Иисусом Христом. Да сохранит нас от этого Господь. И в книге Откровения мы читаем: и не войдет в него, то есть небесное царство Христа, ничто нечистое, никто преданный мерзости и лжи, только те, которые записаны у Агнца в книге жизни. Дай Господь, чтобы мы оказались таковыми. Еще один очень важный момент, друзья, на который мне хотелось обратить внимание, он заключается в том, что никто из нас смертных не знает и не может знать даты дня и часа и года второго пришествия Иисуса Христа. Мы знаем, что в истории, особенно современной церкви, вот за последние, наверное, пару столетий, было очень много спекуляций на этот счет. Как раз предсказание даты второго пришествия, предсказание даты второго пришествия Христа началось движение свидетелей Иеговы, например, движение адвентистов седьмого дня, некоторые другие движения, когда основатели этих движений, якобы точно им являлся какой-то ангел или Бог и говорил: вот такая-то дата будет, когда явится Христос, все, и люди готовились к этому, люди иногда продавали все свое имение, и ну зачем мне там нужна машина, зачем мне нужны вещи, там, зачем мне нужны какие-то там запасы, не знаю, картошка на зиму там, или какие-то там закрутки, что-то еще, если завтра Христос придет. И люди все раздавали, люди все дарили и ждали в этот день обещанной вот этими, так сказать, мудрейшими дату. Но Христос не приходил, даты передвигались, какие-то придумывались новые причины, что, дескать, вот Христос там с одного неба на другое перешел, что он невидимым образом пришел, а вот он не пришел, потому что церковь субботу не соблюдает и так далее, и так далее. Вот. И до сих пор, к сожалению, вот подобные трюки продолжаются. Совсем недавно, вы помните, этого дедушку в Калифорнии, которого вдруг пришло озарение, или он там вычислил дату пришествия Христа, назвал ту дату. Вот недавно мы с нашими сестрами из группы «Отрада» были в Штатах, и нам рассказывали, что многие люди поверили ему. Поверили ему и готовились к пришествию Христа. И специально был канал, то ли радио и телевидение, то ли только радио, который вещал, что вот все, дата пришествия Христа определена, там, готовьте все. И также люди продавали свое, там, вкладывали и в эту программу деньги, в другие всякие вещи. Но Христос не приходил, снова разочарование, некоторые отпадали от веры, некоторые ожесточались. И правда, недавно я прочитал, что этот самый дедушка потом покаялся, сказал, что он мало-мало ошибку давал. Но люди поверили, люди потом вообще веру в Бога потеряли. Только вот из-за таких вот обманщиков, из-за таких вот людей, которые обманывали их. И в Писании очень четко сказано, не знаете ни дня, ни часа. Не знаете ни дня, ни часа. И года не знаете. Некоторые вот дня и часа не знаем, а год знаем. Но это тоже заблуждение. И много раз Священное Писание повторяет, никто не знает. Даже вот в Евангелии от Марка есть такой сильный как бы текст в 13 главе, что даже не ангелы не знают, даже Сын не знает, то есть Иисус. Ну, я думаю, что здесь говорится о Иисусе как о Сыне человеческом. Вот только Отец знает. Конечно, Иисус как Сын Божий, как Бог, Он все знает, но подчеркивается, что никто не знает, ни ангелы, и даже Иисус, как Сын Человеческий, только Бог Отец. Поэтому бодрствуйте, не знаете, да, когда наступит это время. Поэтому мы должны тоже бодрствовать, и те люди, которых вот эти обманщики обманывают, то мы их должны как-то помогать им сказать, что это ложь, это обман. Христос придет, да, скоро, скорее всего, ждать надо обязательно. Но мы не знаем, когда. И даже нередко в Писании такое вот сравнение приводится, как бы я даже сказал бы, что ну, вроде бы не очень хорошее. Нередко в Писании говорится, что Христос придет в самый неожиданный час, как вор приходит в дом. Казалось бы, ну как вот можно такую аналогию привести? Но вот Христос приводит. Воры, жулики, они люди достаточно, так сказать, в своем деле проворные, да? И они выбирают тот час, когда человек там глубже всего спит, когда он меньше всего ожидает, там или во время какой-то непогоды, там или что-то еще. Говорят, что во время там каких-то дождей сильных, непогоды, больше всего машину угоняют. Почему? Ну вот мы говорим там, ой, погода такая, что там хороший хозяин собаку не выгонит, да? А эти люди знают, что ну кто там на дождь какой-нибудь там со снегом, там ветер, кто на улицу пойдет. И это удобное время, там шума не слышно и так далее. И вот Писание предупреждает, что мы должны всегда ждать Христа. Всегда, днем или ночью, рано утром, поздно вечером, жить в этом ожидании и быть готовыми, чтобы к его пришествию, так как мудрый хозяин бодрствует и наблюдает, чтобы вор не похитил его имение. Вот снова это подтверждение. Одни части, что никто не знает, ни ангел, только Отец мой. И вот здесь вот в Евангелии от Матфея приведено еще очень интересное такое сравнение с Ноем, с временами Ноя. Ведь мы знаем, что праведный Ной строил ковчег не один год. Как-то там исследователи подсчитывают, чуть ли не около 100 лет он его строил. И все это время, вот каждый удар молотка, каждый звук пилы, пилившей доски для ковчега, это было напоминание, что будет потоп, что Господь накажет. Но люди пренебрегали, люди не думали, написано, женились, выходили замуж, делали свои дела, ели, пили и так далее. Вот, и не думали. Вот это самая ключевая фраза, не думали. И сегодня эта ситуация повторяется, друзья мои. Сколько христианских церквей, христианских программ по телевидению, через интернет, книг описывается, вот пришествие Христово приближается, многие признаки его пришествия исполняются и так далее. Вот-вот Христос придет и так далее. Но, к сожалению, многие люди до сих пор относятся к этому беспечно. И будет такая ситуация, вот предпоследний абзац, посмотрите, что будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. В одном из Евангелий написано, что будут двое на одной постели. То есть вполне может оказаться, что благочестивая христианская семья, муж с женой, да, вместе ходят в церковь, вместе члены записаны там рядышком в компьютере церковном. Но кто-то из них живет ожиданием Христа, любит Господа. стремится к нему, жаждет его, да, старается угождать воле Божией, а другой просто вот так, ну, живет, как и все люди, да, он старается грубые грехи не делать, но при этом все его заботы, все его интересы, все его радости в жизни в чем-то в земном, там машина, бизнес, там, я не знаю, деньги, дача, отдых, шопинг, мало ли что, все что угодно, не думает, не ожидает, и может оказаться, что кто-то будет восхищен, кто-то нет. Кто-то вместе работает, кто-то вместе в одном хоре поет, вместе в труппе кукольного церковного театра, в одной молодежной группе, в каком-то совместном служении. Мы вроде бы делаем одинаково, но какое наше сердце? С каким сердцем? С какой, ожидаем ли мы Господа? Любим ли мы Его? Помните, всем возлюбившим явление Его. Вот для кого придет Христос. Дай Господь, чтобы мы были такими. И мне хотелось отметить, что есть два таких, как бы, ну, неправильных ожидания, неверных ожидания, ошибочных ожиданий второго пришествия Христа. Первый из них заключается в том, когда люди говорят, да еще не скоро придет Христос. То есть вот есть определенная опасность, когда мы вот чрезмерно акцентируемся на вот этих признаках второго пришествия Христа, очень тщательно их изучаем и говорим, так, это исполнилось, а это еще нет, и вот это не исполнилось, и вот это не исполнилось, значит, Христос еще пока не придет. То есть мы иногда берем на себя слишком большую ответственность, что у нас все под контролем, что мы все изучили, мы все, так сказать, просканировали, мы понимаем ситуацию, сейчас еще не время второго пришествия Христа. И мы забываем печальный опыт, когда народ израильский ждал Мессию, жаждал его прихода, он пришел к своим, и свои его не приняли. А и о них Христос, помните, плакал и говорил, сколько раз я хотел собрать вас, как птицы, птенцов, под крылья свои, вы не захотели. Так окажется и во второй раз. То есть те, вроде бы христиане, вроде бы люди верующие, вроде бы церковные люди, но которые думают, да нет еще Христос, еще рано. Мы забываем еще и о том, что наша жизнь очень кратка и непредсказуема, и нередко уходят из жизни люди среднего возраста и молодые, причем не только те, которые безнадежно больны, там, онкологией или чем-то еще. Нередко бывают примеры, когда человек пришел с работы, вот у меня есть родственник один, правда, он был неверующий несколько лет назад, пришел с работы, молодой парень просто сел на кресло и больше не встал. Сердце остановилось и умер. Сколько таких примеров? И для того или другого человека уже пришел Христос, но он был не готов к нему. Или был готов. Или есть примеры, тоже Александр Васильевич Карев, один из таких благословенных проповедников в 50-х, 60-х годах, когда он готовился, ну так говорят, как он умер, готовился к проповеди, сидел за столом, писал конспект и перевернул страничку, облокотился на стол и ушел в вечность. Да? То есть вот в каком состоянии? Или мы ожидаем, или мы не ожидаем. И второй момент – это чрезмерное ожидание. Это тоже ошибочно, когда иногда мы себя, знаете, в какое-то загоняем такое искусственное какое-то состояние, что вот-вот-вот-вот, все, Христос, вот, и люди этим живут, вот как-то, знаете, такой вот какой-то горячкой такой, каким-то нездоровым таким вот, что уже ничего не надо делать, вот не нужно планировать какое-то служение, что-то даже в семье, не нужно жениться, не нужно детей заводить, вот не нужно церковь ремонтировать. Я помню в 90-х годах, когда вот открылась возможность для строительство домов молитвы, и вот некоторые церкви начали собирать средства, строить дома молитвы, а появились другие, так сказать, ревностные такие вот братья, которые говорили, зачем вам строить дома молитвы, вот все, Христос со дня на день придет. Я помню, один брат, благословенный, уважаемый мною, один из моих наставников, Василий Ефимович Логвиненко, он говорил, что вы делаете? Зачем вы, ну, как бы бьете по рукам вот тех, кто строит дома молитвы? Ну, даже если представьте себе, что строится дом молитвы, строится церковь, и вот, ну, до половины стены построили, или там под крышу подвели, и пришел Христос, ну и что? Ну и что? Люди дело Божие делали, церковь строили, они будут восхищены. Кому там эти стены достанутся, да не важно это. Стройте дома молитвы, благовествуйте. Я помню, как тут он ободрял всех. И на самом деле прошли 90-е годы, уже в 2000-е мы вступили. Сейчас, слава Богу, уже 2012-й. Мы не знаем, когда придет Христос. И неправильно как-то себя накачивать. Помните, даже в Писании говорится, что будут те, которые будут там жениться запрещать, да замуж выходить. Вот там не нужно, вот мы живем в последнее время. Но нет, нет. не в этом, так сказать, готовность к встрече с Христом. На самом деле готовность заключается в том, чтобы мы жили нормальной христианской жизнью. Мы жили нормальной христианской жизнью. Работали, трудились, рожали детей, воспитывали их, учились. Это нормально, но если мы стремимся жить по Писанию, начинаем день с Господом, проводим в Его присутствии, стремимся служить теми дарами, которые Он нам дал, делать Его дела, делиться своей верой, пребываем во внутреннем молитвенном общении с Ним, благодарим Его за тот подвиг, который Он совершил ради нас. Внутренне у нас есть состояние ожидания, мы ничем сильно не связаны. Писание всегда выступает против чрезмерной обремененности, против чрезмерной загруженности за какими-то житейскими делами. Но мы призваны делать, конечно, если у мамочки несколько детей, ее ответственность их кормить, поить, воспитывать. Если кто-то учится в учебном заведении, твоя ответственность делать уроки вовремя и так далее, там что-то сдавать, работать, содержать свою семью. Но важно, чтобы мы жили такой нормальной, здоровой, спокойной христианской жизнью, любя Господа и стремясь к Нему сердцем своим. И некоторые говорят, что ну вот вы говорите, вот Христос придет, а Он все не приходит, да? И вот как раз во втором послании Петра, в третьей главе, я здесь просто вот отрывок один взял, но перечитайте дома эту главу, там говорится о том, что в последние дни даже появятся люди, которые будут как бы упрекать и говорить, вот вы все говорите, Христос придет, а где вот обетование о пришествии? Вот люди приходят, умирают, а Христос все не приходит и не приходит. Но Петр говорит, что Господь не медлит, Он придет. И Он медлит только для того, чтобы еще много людей спаслись. Чтобы больше людей пришло к покаянию, чтобы больше людей уверовало. На самом деле придет день Господень. Это уже где-то вот это событие, где-то завершающей стадии второго пришествия Христа. Я сказал, что, скорее всего, там несколько стадий. Если восхищение церкви – это как бы такая первая стадия, то это уже конец, так сказать, земной истории, когда написано «Земля, и все дела на ней сгорят», и так далее, и так далее. И Писание призывает нас, что мы ожидаем нового неба, новой земли, и так возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. Пусть Господь нас в этом благословит. Кто из вас был в прошлое воскресенье на собрании, вы, наверное, помните проповедь брата Ильи. Я немножко хотел чуть-чуть повторить, о чем у него была тема, о судах. И в нашем вероучении говорится, что будет два суда. То есть пришествие Христа, будет восхищение церкви, но наступит время, когда будет как бы два вида суда Божьего. Первый суд будет для всех людей, независимо от того, верующие они, неверующие, христиане или мусульмане, или буддисты, или иеговисты, когда каждый человек явится пред Богом. И написано в Писании, что человеку положено однажды умереть, а потом суд. Но когда человек на этот суд Божий, воскреснув из мертвых, явится сам по себе, он не сможет ничем оправдаться. Написано, все согрешили, лишены славы Божьей. Нет праведного ни одного. Нету ни одного чистого человека. И тот, кто без Христа, без Иисуса явится на этот суд Божий, для него не будет никакой надежды. И если сегодня в нашем собрании есть те, кто еще не уверовал в Иисуса Христа, не посвятил Ему свою жизнь, то знайте, однажды будет суд Божий, и без Христа вы ничем не сможете оправдаться. Однажды будет суд, о котором в Писании, интересно, сказано, суд великого белого престола. Как бы, знаете, это такой суд, вот окончательный суд Божий, когда сам Бог-творец, Бог богов и царь царей сядет на престоле, и будет его величие настолько сильно, что написано, от лица его бежало небо и земля, не нашлось им места. Сегодня некоторые нечестивцы, в том числе атеисты или другие, кто-то говорит, а кто такой Бог? Да вот он придет, я ему так скажу, я ему вот так скажу, там, а, все нормально, я знаю, как что Богу сказать. Но это люди так говорят в безумии своем, не понимая, о ком идет речь. И, пожалуй, только человек, который оказывается, например, где-то вблизи извергающегося вулкана, или во время землетрясения, или когда какой-то цунами надвигается, он только тогда частично начинает понимать, с кем он имеет дело. Что если даже вот это творение, эта стихия, она приводит в ужас самого храброго, самого, знаете, такого супермена, такого какого-нибудь Шварценеггера или там еще какого-нибудь Рэмбо там, да, и в ужас приводит вот эта стихия, то тем более Бог, который стоит за этой стихией, который управляет этой стихией. И однажды этот великий Бог, творец всего видимого и невидимого, призовет и тебя, и меня, вот тех, если мы не уверовали в Иисуса Христа, и нам нужно будет дать отчет пред Ним, и без Иисуса Христа у нас не будет оправдания. Но тех, кто уверовал в Иисуса Христа, тех, кто уверовал в Иисуса Христа, вот на тот самый суд Божий они не придут. Мы не будем вот на этом суде Божьем, когда Господь будет судить всех людей, не уверовавших весь мир. Но для Церкви Христовой будет некое другое, так называемое судилище написано. Это уже для спасенных. Вот обратите внимание, для спасенных. И там не будет такого, что кто-то в рай, кто-то в ад. Там будет оценка нашей христианской жизни. Оценка нашего служения, оценка нашей жизни, что мы делали, живя в теле, доброго или худого. Да? Это совсем другой суд, когда рядом с нами стоит Иисус, когда Он говорит, это дитя мое, я омыл его кровью своей, Он принял меня своим спасителем, это дитя мое. Но все равно это будет определенная оценка, это будет определенный суд, когда обнаружится дело каждого из нас. Вы знаете, иногда христиане такую допускают небрежность, говорят, да вы знаете, мне будут в Царство Небесное хотя бы там ползком заползти, через порог перевалиться, сказать, ой, слава тебе, Господи, я в Царстве Небесном. Но это неправильно, друзья. Это ложный взгляд на Царство Небесное. Господь хочет, чтобы мы вошли в Царство Небесное как победители, как Его верные рабы. Господь хочет, чтобы ты и я услышали из Его уст эти слова, самые сладкие, которые только есть. Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен. Войди в радость Господина своего. И вот в первом послании к Коринфянам, в 3 главе, апостол Павел подробно описывает, что есть основание у христиан Иисус Христос, основание нашей веры, основание нашего спасения, основание нашей жизни Иисус Христос. И каждый на этом основании что-то строит. Наша повседневная жизнь в семье, на работе, в церкви, в обществе, наше служение теми дарами, которые дал нам Дух Святой, наша верность в свидетельстве, в христианском примере, да, в том, чтобы быть светом в этом мире, в том, чтобы быть в единстве с верующими, о чем мы слышали, да, это все определенное строительство. Или наоборот, наши какие-то капризы, наша леность, наше нежелание, там, а я это хочу, а это не хочу, а это мне нравится, а это я буду, а это я не буду. Это, хотите или нет, это какой-то строительный материал тоже. Но строительный материал, который сгорит. Иногда уже здесь, на земле, сгорает. Вот готовясь к проповеди, я просто читал некоторые комментарии, размышления, и там один из авторов пишет, что когда, например, бывают какие-то трудные времена для церкви, времена, может быть, гонений, времена притеснений со стороны власти или других религий, то очень четко сразу становится ясным, кто есть кто. И некоторые люди, к сожалению, вот и в последние дни об этом Иисус говорил, что из друзей, из своих станут гонителями, соблазнятся, будут предавать братьев своих, сестер своих на смерть. Потому что здесь, на земле, они или не имели вот этого основания в Иисусе. Они какую-то создавали видимость, что они строят, что они в деле Божьем участвуют, но по сути таковыми не были. И это очень страшно. Но будут и те, которые останутся христианами, но их дело сгорит. И вот последняя фраза, впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. То есть представьте себе, что кто-то войдет в Царство Небесное, и ему Господь скажет, хорошо, добрый верный раб, войди в радость Господина. Помните, Павел говорит, да, венец славы будет, да, а другим, как корейцы говорили, когда в корейской пасторской школе учился, а кому-то, говорит, шапка собачья достанется. Вот у них самое такое было, как бы, ругательство, да, тебе шапку собачью достанется, что ты такой плохой христианин. Самое позорное было, не знаю почему, может, потому что собак они едят, не знаю. И еще один текст Писания, Коринфянам 14 глава. «Ты что осуждаешь брата твоего, или ты что унижаешь брата твоего?» Все мы предстанем на суд Христов. И так каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судить о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Я думаю, что этот текст говорит о том, что иногда мы делаем поспешные выводы. Иногда мы спешим кого-то прославить здесь на земле, из служителей, и сказать, о, вот это такой брат, а этот такой незаметный, что он из себя представляет. Но у Бога есть другая шкала, другая система оценки, он видит нашу верность, он знает, какие дары он нам поручил, он знает, что Он верил нам, и мы должны оказаться верны в том малом, что Он нас поручил, что нам поручил. И помните, даже Иисус говорил, что может оказаться так, что последние будут первыми, да, первые последними. Те, кто на виду с микрофоном, на кафедре, на виду у всех, не обязательно, что они в Царстве Небесном будут за кафедрой с микрофоном, там лучшие венцы у них будут, но возможно, что те, кто здесь менее заметны, но верные, верные в молитвах, верные в служении, верные в любви, верные Богу, в семьях своих, в доме своем, на работе. Именно их Господь особенным образом прославит и возвеличит, и приведет свое царство славное. Ну, это вот еще одно напоминание, текст уже был, 2 Петра 3 глава, что не медлит Господь исполнением обетования, но долготерпит, желая всех спасти. И вот, может быть, такой уже заключительный аккорд, что для верных Христос приготовил царство вечное. Новое небо, новую землю. Это уже как будто завершение земной истории человечества, когда будет уже суд Божий, потом прежняя земля сгорит за ее грехи, злодеяния, и Господь новое небо, новую землю сотворит для всех спасенных в этот чудесный город Иерусалим, о котором мы читаем в последней главе книги Откровения. И один из реформаторов церкви, Мартин Лютер, говорил, жить нужно так, будто бы Иисус Христос умер вчера, воскрес сегодня и придет завтра. Жить нужно так, как будто бы Иисус Христос умер вчера, воскрес сегодня и придет завтра. И мне хотелось бы вот этой проповедью как-то ободрить, вдохновить нас, чтобы мы, может быть, по-новому посмотрели на свою жизнь, под каким-то новым ракурсом, с какой-то новой точки зрения, чтобы мы посмотрели в перспективе вечности, что мы живем здесь не просто, чтобы коптить небо, живем не просто, чтобы топтать землю, живем не просто, чтобы как-то вот просуществовать, но мы идем к Богу, мы ожидаем второго пришествия Христа, и Господь хочет, чтобы мы были готовыми, чтобы мы ожидали Его, чтобы мы жили достойно, жили победной жизнью, чтобы действительно наше христианство было истинным, искренним, чтобы мы вот среди всей этой суеты, среди всех забот, проблем, прежде всего искали Царствие Божие и помнили, что Господь грядет, грядет скоро, и живя такой нормальной, здравой, доброй христианской жизнью, по Писанию, в Духе, с упованием и любовью Господа, мы были готовы встретить Его в любое время, когда бы Он только не пришел. Аминь.